В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня у нас с вами аж целых 14 вопросов поступило от наших радиослушателей. Ну и, надеюсь, постараемся в процессе передачи дать ответы всем, кто ждет и слушает нас сегодня. И первый вопрос, он из Верхней Туры от Людмилы Васильевны. Он перекликается с вопросом, который был в прошлой программе. Но, тем не менее, вопрос есть. Лежу со сломанным бедром после операции. Врачи рекомендовали есть костный бульон и холодец, так как в них находится кальций и коллаген. Как вы относитесь к такой рекомендации и ваш совет для сращивания костей?
Уважаемая Людмила Васильевна, уважаемые радиослушатели, прежде чем ответить на вопрос, я хотел бы напомнить представление, которое достаточно часто врачи говорят, определяют и для понимания, для осознания называют представление о так называемых этапах силы воздействия на организм человека, на болезни. И начинается он, безусловно, с диеты. Ну, хотя вообще, если правильно сказать, начинается с нормального рационального питания. То есть нормальное рациональное питание – это основа для здоровья человека. Следующий этап – это функциональное питание, когда мы добавляем в питание те или иные компоненты, ну, нетрадиционно употребляемые. Дальше – это биологически активные добавки, но только те биологически активные добавки, которые прошли определенные фильтры, доказательства в медицинских исследованиях, потому что долгое время у нас под БАДами назывались, ну, самые различные, не относящиеся к БАДам вещества, там системы были целые коммерческие, пытались люди продавать эти БАДы с рассказами о том, что вот они оздоровят и, в общем, они там действительно исправят все заболевания, но это все неправда и не истина. В современном понимании биологически активная добавка, БАД, они должны пройти такое же исследование, как лекарственный препарат. И врачи назначают биологически активные добавки к питанию, усиливая на самом деле эффекты питания. Да? Вот, дальше это уже лекарственные препараты, дальше уже это оперативные вмешательства. И поэтому, безусловно, врачи, рекомендовавшие после операции модифицировать питание в рамках вот употребления холодца, употребления, допустим, костного бульона, да, они стараются за счет вот таких усиленных мер в питании повысить эффективность питания для вот конкретной клинической ситуации. Если объективно оценивать ситуацию, так и с теоретической точки зрения, с академической, то костным бульоном и холодцом, к сожалению, в достаточном количестве уровень кальция насытить не получится. Вот. То есть, может быть, элементы синтеза соединительной ткани, да, то есть коллаген – это соединительная ткань, да, можно будет усилить эти вещи, но вместе с тем, опять же, мы понимаем, каждый день холодец и костный бульон не накушаешься, это очень сложно готовить, многочасовые блюда, и, безусловно, какой-то период времени человек покушает, а потом, в общем, как правило, останавливается в питании. Что касается кальция, он действительно крайне важен. У человека старше 50 лет суточное употребление кальция должно быть выше 1000 миллиграмм. Это очень важно. Вот 1000 миллиграмм может получить человек, который ежедневно употребляет больше литра молока, больше там 200 грамм творога и, может быть, 50 там, грамм сыра. Опять же, здесь могут быть ограничения по потреблению с точки зрения холестерина и сахара. То есть, вот, опять же, желательно, но надо смотреть, какие есть состояния заболеваний. Как правило, современный человек, не живущий своим хозяйством, не живущий в деревне, такое количество молочных продуктов не употребляет. Вот. И поэтому по кальцию, безусловно, очень важным является уже понимание, в диете, если не удается скушать столько, сколько мы сказали, да, костный бульон, он даст определенный прирост кальция, но, в общем, не даст вот суточную норму точно, как таковую. Вот, поэтому нужно употреблять кальций в виде, значит, препаратов, это или в виде минерально-витаминных комплексов, да, или просто сам по себе кальций в виде препаратов, продающихся в аптечной сети, в виде вот биологически активных добавок. Они все зарегистрированы, кальций как БАД, биологически активная добавка. Это действительно правильные БАДы. Кальций в чистом виде или кальций соли, правильнее сказать, да, то есть есть органические, неорганические соли. Органические соли лучше всасываются. На одной из передач, я помню, мы обсуждали с нашим слушателем вот кальций из яичной скорлупы, как всасывается. Напомню, что кальций из яичной скорлупы всасывается во много раз меньше в проценте, чем кальций, полученный и предлагаемый в виде препаратов биологически активных добавок вот, в сети аптек. Вот, поэтому по кальцию, я думаю, что эту позицию надо усиливать. Нужно принимать кальций вот, в аптеку, попросить зайти кого-то, да, и выбрать. И там дозировка написана, там 500 миллиграмм, как правило, стандартная дозировка, да, есть там 250, есть 500, есть больше даже. То есть нужно выбрать, конечно, на период восстановления после операции, чтобы это не меньше было 1000 миллиграмм в сутки. Потому что это еще и с запасом надо, помимо обычного потребления как такового. Вот. Коллаген, действительно, он содержится, значит, вот в холодце в достаточном количестве. Но многие работы показывают, что даже и желатин обычный, то есть приготовленный не в рамках холодца, желательно, конечно, такой диетический желатин, желатин куриный, из других, не говяжий, не свиной, он в этом плане имеет те же самые полезные свойства и меньше риска осложнений в рамках калорийной нагрузки как таковой. И, безусловно, я бы добавил еще витамин D обязательно. Дело в том, что витамин D – это, безусловно, неотъемлемая часть обмена кальция в организме. Можно кальция есть много, но если витамина D поступает мало, то его, соответственно, вот включение в костные структуры происходит очень и очень в недостаточном количестве. Поэтому самое главное сочетание – это кальций с витамином D. Есть готовые, допустим, лекарственные препараты кальция с витамином D, или ничего страшного, можно отдельно принимать витамин D, отдельно можно принимать кальций. И в ситуации, когда есть перелом, минимальная доза должна быть 4000 единиц. Это минимальная даже доза, но потому что мы не знаем, какова у вас концентрация в крови. Когда человек знает концентрацию витамина D в крови, там проще подбирать дозу. Вот, может быть и меньше, может быть и больше, но вот средняя доза для осени человека в состоянии после перелома – это вот где-то 4000 единиц. Суточная потребность у витамина D всего 800 единиц. Но это, опять же, в случае, если человек живет в солнечном климате, пищу принимает такую, которая, в общем, тоже богата витамином D. У нас, к сожалению, вот если взять среднюю полосу России, Свердловскую область, у нас зона дефицитная по витамину D. Солнышка мало. Продукты, которые мы кушаем, тоже, в общем, с витамином D не очень богатые. Потому что даже если мы кушаем мясо, да, вот такое местное, ну, коровы тоже ведь они гуляют под уральским солнышком, которое не очень дает много витамина D, поэтому здесь не удается обычным питанием компенсировать эти вещи как таковые. Вот, поэтому кальций, коллаген, это холодец, да, вот, и витамин D. Это очень важно, на самом деле. Плюс, безусловно, так вот традиционно не обсуждается, но очень важно для человека, который восстанавливается после перелома, очень важно соблюдать правильное питание по белку. То есть белок, который содержится в рыбе, в курице, в индейке. Вот, он, конечно, содержится и в говядине, но здесь, на самом деле, если возраст уже старше 45-50 лет у человека, то есть надо понимать, что красное мясо, говядина, баранина, свинина – это уже нездоровое мясо для этого возраста, так как содержит в большом количестве холестерин, ряд других веществ. Вот. Но белок вот здоровый – это курица, рыба. Это ежедневно должно быть обязательно. То есть здесь нужно налегать на курицу и рыбу. То есть грамм 150-200 в день белка обязательно вот куриного или в качестве вот рыбы нужно употреблять. Потому что белок он также является очень важной составной частью для восстановления кости. Вот что касается диеты, добавок к питанию. Да, вот такие основные моменты. Ну и, безусловно, очень во многом сам по себе факт восстановления после операции зависит от лечебной физкультуры. Здесь очень важно посоветоваться с врачом в зависимости от того, какой перелом, да, насколько можно, значит, уже включать ту или иную лечебную физкультуру. Даже если нога полностью обездвижена, для организма очень важно, чтобы была работа мышц, допустим, другой ноги, да, чтобы была работа мышц рук, чтобы была дыхательная гимнастика. Вот именно мышечная работа в этом плане — это самый важный момент восстановления после операции. Ну а на больной ноге, конечно, надо очень деликатно проводить лечебную физкультуру только после совета с лечащим врачом. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Из Красноуфимска вопрос от Екатерины Ивановны. Второй год меня качает из стороны в сторону при ходьбе. Ноги ватные, пальцы ног теряют чувствительность. Сейчас начала задыхаться, жжение под левой грудью. Куда обращаться, спрашивает Екатерина Ивановна. У нас к врачам надо записываться за месяц вперед. Вот действительно проблема для всех городов.
Да, уважаемая Екатерина Ивановна, уважаемые радиослушатели, вот жалоб, безусловно, много, но очень важно вот во многих жалобах выделить так называемые жалобы, очень значимые для прогноза жизни человека. Вот, вот первое, вот из всех жалоб, которые есть, конечно, надо обратить внимание на появившееся жжение под левой грудью. То есть, ну, это жжение в левой половине грудной клетки. Самая частая причина, которая приводит к инвалидности, к неблагоприятным исходам по жизни человека, это ишемическая болезнь сердца. Это заболевание, связанное с тем, что с возрастом в сосудах сердца, так называемых коронарных сосудах, которые питают мышцу сердца, откладывается холестерин. И если отложение холестерина, так называемая бляшка, она растет и перекрывает просвет сосуда, то у человека возникает ситуация, когда он не может ответить на жизненные потребности работы сердца. То есть ему надо пойти, он вроде бы ускоряется, а у него начинается жжение за грудиной. Если такая ситуация у вас есть, то есть именно это жжение за грудиной связано с физической нагрузкой, и если этот симптом возник, значит, недавно, то есть в срок до 4 недель, речь идет о так называемой впервые выявленной ишемической болезни сердца. Дело в том, что впервые выявленная ишемическая болезнь сердца относится к неотложным состояниям. Поэтому, значит, здесь совершенно четко, срочно нужно обратиться за медицинской помощью. Не в плановом порядке записываться за месяц вперед. Это, значит, ситуация, может быть, или обращение в кабинет доврачебного приема в поликлинике. Сейчас у всех поликлиниках должен быть кабинет доврачебного приема обязательно. Там сидит врач или фельдшер, он меряет давление, если надо, он проводит кардиограмму. То есть это обязательно надо сделать вот в ближайшее время, там буквально вот, значит, да, вот сделать кардиограмму, померить артериальное давление. Если у вас эта боль в левой половине грудной клетки, она длится больше, чем, значит, 15 минут, да, она не проходит после остановки, она не проходит после приема нитроглицерина. Нитроглицерин — это первое средство неотложной помощи при боли за грудиной и в левой половине грудной клетки у человека. Если эта боль возникает при физической нагрузке, при ходьбе, при эмоциональной нагрузке, нитроглицерин нужно принимать обязательно. Да? Вот. То есть если не помогает нитроглицерин, это вызывается скорая медицинская помощь. Потому что здесь есть все признаки вот, развития заболевания сердца, болезнь сердца. И вот другие симптомы, допустим, с чем связан симптом неустойчивости и, как уважаемая Екатерина Ивановна сказала, качает из стороны в сторону при ходьбе. Значит, нестабильная работа сердечно-сосудистой системы, кровь не поступает в достаточном объеме для мозга. Да? Возникает вот состояние нарушения координационной работы нервной системы. То же самое, ноги ватные, пальцы ног теряют чувствительность. Ситуация, когда не поступает кровь в, соответственно, вот, да, в ноги, в руки, поэтому сердце не справляется. Ну, опять же, я извиняюсь, находясь далеко и не находясь на приеме, конечно, могу только предположить, но предполагаю на основании вот такой симптомов и наиболее значимого для того, чтобы не пропустить состояние, да, для наиболее значимого состояния, для того, чтобы поставить диагноз. Поэтому очень важный вывод из ситуации. Нужно очень внимательно относиться к любому симптому, который значит, мы начинаем ощущать или испытывать, и симптомы, относящиеся к болезни сердца. Это следующие симптомы. Боль в области сердца, за грудиной или левая половина грудной клетки. Значит, боль может быть локальная, вот именно в месте сердца, за грудиной. Она может быть иррадиировать, то есть отдавать там в плечо, в шею, в руку, в ключицу, в левую. Да? Если тем более эта боль связана с физической нагрузкой или с эмоциональной нагрузкой, это дополнительно очень важный аргумент, подтверждающий характер сердечной боли. Боли острые за грудиной или в области сердца – это всегда подозрение на инфаркт. Здесь никаких времени подождать, отлежаться, подумать вообще не должно быть. Это вызов скорой помощи с одной характеристикой – острая боль за грудиной. Вот в грудной клетке слева за грудиной. Да, все это, значит, необходимо исключать инфаркт миокарда. Электрокардиограмму, делать анализы соответствующие. Сделали кардиограмму, сделали анализы, исключили, редко исключают, да, потому что есть другие причины, которые, значит, могут давать эту боль, и остеохондроз, и другие ситуации. Но поверьте мне, это уже не важно на самом деле с точки зрения прогноза. Главное в первую очередь исключить, не думать над тем, чтобы давайте подумаем, что может быть это остеохондроз. Может быть, подумать надо будет только после того, как будет исключена ишемическая болезнь сердца, болезнь сердца. Само по себе заболевание сердца, это очень важно. Вот. И напомню, если боли возникли впервые, острые, неотложная ситуация, требующая скорой медицинской помощи, если боли даже приходящие во время еды, ходьбы, извиняюсь, во время ходьбы, да, то есть человек идет, у него возникает боли, и не прошло еще срока 4 недель от начала, это так называемая нестабильная, впервые возникшая стенокардия, тоже это может быть... Ситуация нестабильная, которая может двигаться к инфаркту миокарда, человеку обязательно нужно сделать кардиограмму, обратиться за медицинской помощью как таковой. Поэтому здесь не нужно ждать записи на месяц вперед. Нужно обратиться, да, еще раз говорю, в зависимости от ситуации, острая ситуация, скоро медицинскую помощь вызывайте. Значит, или обращайтесь просто без всяких талонов, без записей в кабинет до врачебного приема, просто приходите, и фельдшер, врач должны померить давление, кардиограмму, снять и, значит, уже в дальнейшем решить вопросы, что делать. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас несколько вопросов от слушательницы из Екатеринбурга. Мне 59 лет, есть дефицит массы тела, вес около 48 килограммов, слабость и усталость. Какие могут быть причины и лечения?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, безусловно, с точки зрения вот идеальной оценки нужно понимать еще и рост, какой человек. Если у вас вес, допустим, 48 килограмм, как вы сказали, да, а рост 150-155, то, в общем-то, это не дефицит массы тела. Да? Вот, если, конечно, у вас рост там, больше, чем 168, это уже можно считать дефицитом массы тела. Поэтому здесь нюансы зависят еще и от роста человека. Второй момент, на который хотел бы обратить внимание, это конституция человека. Иногда люди приходят действительно вот с переживаниями о том, что вот у меня, да, значит, рост маленький или масса тела маленькая. Первый вопрос, который задаешь, а вот папа-мама у вас какие были? Ну да, папа-мама была миниатюрная такая, всю жизнь там прожила до 80-90 лет. Ну, слава богу. Вот. И вот, значит, это конституция такая, как таковая. Человек таким родился, да, или вот юноши приходят, говорят, вот я хочу быть там мощным, мне мускулатуру надо накачать, я хочу быть там вот какой-то такой спортсмен замечательный, хожу в зал, у меня не получается, у меня какое-то заболевание, давайте меня полечите. Что я спрашиваю, у вас папа какой конституции был? Вы на папу-то похожи? Да, я копия папы, он у меня такой высокий был, стройный всегда, всю жизнь. Вот. Ну так генетику не поменять, она определяет структуру работы, функции организма. То есть здесь нужно, во-первых, определиться, есть ли дефицит массы тела. Если у вас рост, значит, выше 158 сантиметров, да, то подозрение на это состояние есть. Если меньше, то думаю, что здесь могут быть ложные такие представления о правильности и неправильности. в рамках ложных представлений хочу сказать, что мы очень часто в этих представлениях живем, и сейчас современный человек считает, что такой животик и дополнительный килограмм – это норма. А вот отсутствие живота там такого, пусть даже небольшого, и отсутствие такой вот, как сказать-то, в теле состояния – это не норма. Да нет, поверьте мне, в каждом, безусловно, периоде жизни человека были свои стандарты красоты. Значит, были периоды, когда стандартом красоты считалось и ожирение первой степени, были стандарты красоты, когда нормой считалось и худоба избыточная. То есть это все немножко не про здоровье. Вот. И сейчас у нас здоровье и наши стандарты красоты, так, честно говоря, сильно отличаются от там, понимания здоровья. То есть у нас стандарт красоты, если говорить по медицинским терминам, это человек с избыточной массой тела. Это не норма. Это переходное состояние между нормой и ожирением. Избыточная масса тела – это основа для развития огромного количества метаболических заболеваний. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, заболевания суставов. И перечислять можно от начала и до конца. А люди удивляются. Ну, я вроде же вот такой вот крепкий, здоровый, откуда у меня вот возникла гипертония. Гипертония не возникнет у человека, у которого при росте 150, вес 50. А он говорит: ха, что вы говорите, я всегда весил там 70 килограмм. Это же красиво, это же здорово, я же такой представительный. Такой, ну, одно дело это представительность, другое дело это на самом деле норма. Поэтому будьте всегда очень деликатны в рамках этих оценок. Идеальная масса тела, ну, плюс-минус это 5%, да, рост минус 100. Человек с ростом 100, 70, идеально должна быть масса 70 килограмм. 65-75 – допустимые колебания. Все, что выше, это уже надо понимать и оценивать с точки зрения болезни. Есть, конечно, еще нюанс, когда у человека и 15 лишних килограмм или там, килограмм 10 недостающих не влияет вообще никак на заболевание. А бывает и пару лишних килограмм или дефицит лишних килограмм влияет на состояние. Поэтому здесь очень важно понимать вот, многие еще индивидуальные моменты для обсуждения. Следующий момент. Если все-таки дефицит массы тела есть, нужно понимать, что он может быть по трем причинам. Первое – это недостаточное питание. Недостаточное питание. Дело в том, что, безусловно, если человек взял себя, для себя очень тяжелую, иногда и с медицинской точки зрения, невыносимую ношу по ограничению питания, по многим аспектам, здесь нужно понимать, если развивается заболевание, насколько это вредит организму. Да, то есть важный момент. Есть ситуация, когда человек, ну, не имеет, к сожалению, возможности питаться по вопросам экономическим, нет возможности купить те или иные продукты. Хотя правда жизни в том, что чаще всего люди, экономя на питании, имеют возможность покупать дешевые продукты, макароны, там, сосиски, да, вот, большое количество хлеба и вот, компенсирует недостаток калорий неправильным, нерациональным компонентом, кушает мало белка, но действительно рыба стоит недешево, да, там, правильное питание стоит недешево, и поэтому из-за сложности жизни человек находится в ограничениях. Поэтому здесь нужно проанализировать диету, что он кушает, насколько правильно. Здесь, к сожалению, без табличек и калькуляторов не обойтись. То есть нужно сесть и посмотреть. Вот вы съели, допустим, утром 4 ложки гречневой каши. Да? Ну, надо зайти в телефон, в справочник, посмотреть, значит, 4 ложки гречневой каши, да? 100 грамм гречневой каши, сколько это калорий. Хорошо. Съели на обед, допустим, кусочек там, курицы или кусочек, да, рыбы. Посмотрите, вот сколько он весит приблизительно, сколько это калорий. Макароны, овощи, значит, яблочко съели, там, мороженку, стакан молока выпили, творога и посчитали. Средняя суточная потребность у человека где-то порядка 25-30 килокалорий на килограмм массы тела. То есть вот у вас, допустим, рост 150 сантиметров, у вас должна быть идеальная масса тела 50 килограмм, вы должны кушать минимум 1500 калорий в сутки. А вы смотрите, а вы кушаете одну травку, допустим, да, в основном вот, основном растительной пищи, не кушаете жира, не кушаете того, у вас получается 1000-1200 калорий. 300 калорий организм расходует за счет собственных резервов. Ну, это вот посчитать можно, да, самостоятельно, хотя приблизительно до врачебного приема. Второе состояние, это, я имею в виду, когда возникает дефицит массы тела, это неусваиваемость пищи. Ну, здесь все достаточно просто посмотреть. Дело в том, что все заболевания, которые сопровождаются нарушением усвоения продуктов, они сопровождаются частым жидким стулом. Чаще, чем два или чаще раз в день обязательно, да, и стул жидкий, непереваренный. Значит, ну, чаще всего, конечно, если нарушение всасывания более серьезное, то там стул и 3-4 раза обильно. Человек покушал, через 2 часа у него стул, покушал, у него через 2 часа стул. То есть не происходит всасывания. Если у человека стул каждый день оформленный один раз в день, то говорить о нарушении всасывания практически не приходится. Но бывают такие редкие ситуации, тогда врач предлагает сдать анализы. Анализы на белок, на сахар, на холестерин. И смотрят анализы вот на эти показатели. Белок нормальный, значит, все всасывается хорошо. Холестерин нормальный, значит, и жиры всасываются нормально. Сахар нормальный, значит, и нет дефицита по вот этим вещам. То есть это такой медицинский аспект контроля всасывания. Вторая ситуация, да? Вот. И третий момент, третья группа состояний, когда у человека может быть дефицит массы тела, это повышенный расход. Человек работает интенсивно, ну, так, мозговой штурм, допустим, да? 25-30% калорий организма уходит на работу мозга. Человек может мало двигаться, но очень много интенсивно думать. Вот это может, конечно, быть таким, значит, важным моментом. И человек, допустим, живет обычной жизнью, но у него мыслительная, очень интенсивная работа. А он считает свои калории просто по обычной жизни. Есть такая поправка, когда у человека умственная работа или физическая работа, он должен употреблять на 20% калорий как минимум больше. То есть так называемый коэффициент 1,2. Там, ну, разные коэффициенты могут быть чуть меньше, чуть больше. Но такая же ситуация у человека, скажем, с физической нагрузкой. Все знают, что человек, который работает мышцами, строитель, грузчик, другая физическая работа, естественно, ему обычное питание, оно, ну, не совсем подойдет. У него же мышцы постоянно работают. Даже когда человек ходит, у него 200 мышц работает. А они требуют энергии, они требуют восполнения, затрать их энергии на мышцы. Поэтому вот нужно посмотреть по этим трем вещам, по трем группам. Правильно ли питаетесь по калориям, есть ли нарушение всасывания, есть ли повышенный расход. Ну и давайте вспомним еще первый пункт. А есть ли дефицит массы тела? То есть это может быть просто конституция у человека такая, когда мама, папа такие, да? То есть это особенность строения. В этом надо разобраться. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос слушательницы. Диагноз ДГР. Дуоденогастральный рефлюкс, как я понимаю, третьей степени. Чем он опасен и какие причины и лечения?
Уважаемые радиослушательницы, уважаемые радиослушатели, дуоденогастральный рефлюкс, да, это что такое? Это заброс желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок. В норме все пищеварительные соки, они поступают, скажем так, последовательно, если условно говоря, человек стоит сверху вниз. То есть слюна заглатывается в пищевод омывается слюной. Секрет пищевода, там в пищеводе тоже выделяется небольшой секрет, попадает в желудок. Значит, в желудке выделяется соляная кислота, желудочный сок, который отвечает за пищеварение. Он поступает ниже после обработки пищи вместе с пищей в двенадцатиперстную кишку. Да? Вот. А в двенадцатиперстной кишке вырабатывается, туда выделяется из печени, там проток такой есть, выделяется желчь и выделяется сок поджелудочной железы. Да? То есть двенадцатиперстная кишка – это такая очень интенсивная фабрика, где осуществляются мощные процессы переработки пищи. В норме желчи не должно быть в желудке, потому что, как я говорю, уже соки поступают сверху вниз, там из пищевода в желудок, из желудок в двенадцатиперстную кишку, а из двенадцатиперстной кишки желчь она должна пойти в нижележащие отделы тонкого кишечника. Но в некоторых ситуациях, во-первых, допустим заброс, он может быть, в зависимости, правда, от степени, а в некоторых ситуациях этот заброс становится очень большим, то есть соки поступают не сверху вниз, а снизу вверх. То есть не желудочное содержимое поступает в двенадцатиперстную кишку, а в двенадцатиперстной кишке забрасывается содержимое в желудок. То есть такой противоток происходит. Вот это и называется рефлюкс, то есть заброс. По степени рефлюкс определяет по таким количественным характеристикам. Ну, первая степень – это минимальная, третья – это большая. То есть большое количество желчи в желудке как таковой. Чем он опасен? Дело в том, что сам по себе этот дуоденогастральный рефлюкс, он может быть причиной воспаления в желудке. Ну, вот мы на одной из передач говорили, что самое частое воспаление в желудке связано с инфекцией. вот на инфекцию приходится не меньше 80% случаев гастритов. То есть 8 случаев из 10 гастрит связан с инфекцией. А вот оставшиеся 2 случая, ну или, правильно сказать, 20%, 20 из 100, это может быть гастрит, связанный с нарушением иммунитета, так называемый аутоиммунный гастрит. Это может быть гастрит, связанный с приемом лекарственных препаратов, там аспирин, цитрамон, там другие препараты, содержащие аспирин, ацетилсалициловую кислоту, они раздражают желудок, могут вызывать повреждения. Значит, там не совсем гастрит, но традиционно объединяет группу вот именно, значит, гастритов. И, наконец, дуоденогастральный рефлюкс. Чаще всего это состояние связано с нарушением моторики 12-перстной кишки. То есть моторика нарушена, и за счет нарушения работы мышц 12-перстной кишки желчь забрасывается выше. Самая частая причина, которая приводит к дуоденогастральному рефлюксу, это заболевание билярной системы, то есть заболевание желчного пузыря. Это песок в желчном пузыре, это камни желчного пузыря или операции по поводу удаления желчного пузыря. Как таковые вот основные причины на самом деле. Вот. Длительно существующий дуоденогастральный рефлюкс может вызывать воспаление желудка, тот же самый гастрит, и требует лечения. Дело в том, что при дуоденогастральном рефлюксе, как ни при одном другом заболевании желудка, диета, особенно ритм питания, имеет просто непереоценимое значение. Дело в том, что желчь, она выбрасывается в кишку у человека всегда с определенной периодичностью. И в норме эта периодичность, она определяется ритмом питания. Человеку с дуоденогастральным рефлюксом нужно дробное питание. Он должен кушать в одно и то же время, строго по часам. Ну, я уж не имею в виду там секунду в секунду, но то есть, это желательно должно быть там в 8, да, там в 11, да, значит, в час, в 4, в 7, то есть каждые 3 часа. Вот там с периодичностью кто-то может немножко себе сдвинуть в зависимости от ритма питания, там другие какие-то часы выбрать. Но это должно быть дробное питание раз в 3 часа небольшими порциями. Дело в том, что самым мощным стимулятором выделения желчи является сам факт приема пищи. И пища же является самым важным компонентом, который желчь на себя забирает. То есть человек покушал, желчь выбросилась, перемешалась с пищей и пошла дальше как бы по кишечнику именно в рамках работы. Желчь, она ведь имеет очень огромное значение для пищеварения. Без нее не происходит всасывания жиров. И поэтому здесь нужно наладить процесс питания. Очень важно. Это очень важно и не так уж сложно. Люди говорят, что да нет, невозможно, вот у меня есть какие-то другие заботы. Ну, значит, заботы дороже, чем здоровье. Тут сам человек, конечно, должен приоритеты расставить. Если здоровье дороже, если есть такое состояние, вот выберите ритм питания. Там 8 час, 8, 11 час, 4, там 7 часов. Вот по такому принципу питания. Плюс лекарственные препараты. Как правило, означают препараты для регуляции моторики желудка, препараты, значит, уменьшающие агрессивность желчи, но это уже такие сугубо медицинские консультации, которые врач только может назначить при личном приеме, как таковой. То есть нужно лечить, не переживать, не бояться лечить. Это лечится, и лечится неплохо. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос от слушательницы Екатеринбурга. Как повысить кислотность желудка?
Уважаемая радиослушательница, извините, уважаемые радиослушатели, если говорить с точки зрения академической, практической, то средств, повышающих кислотность желудка, нет. Нет. Нет ни одного лекарственного препарата, ну, я имею в виду зарегистрированного для длительного применения, да, как такового, которое бы кислотность желудка повышал. Есть некоторые лекарственные химические средства, которые действительно могут увеличить выброс кислоты как таковой. Но, ну, допустим, это так называемые гормональные препараты, преднизолон, глюкокортикостероиды, они не применяются ни в коем случае для этих состояний. То есть, на самом деле, если вам было говорить, что есть какое-то лекарство, которое повышает кислотность, его нет. Его нет. Первое. Второе. Нужно, безусловно, понять, почему кислотность у человека снижена. То есть это воспаление желудка, низкая кислотность или еще какие-то вещи. Да? Вот. И лечить. Если это гастрит с пониженной кислотностью, атрофический гастрит, то его надо лечить. Начать найти причину. Гастрит, связанный с инфекцией, надо вылечить инфекцию. Гастрит, связанный с дуоденогастральным рефлюксом, вылечить рефлюкс, и кислотность восстановится, поднимется, по крайней мере, однозначно. Вот как таковое. То есть здесь не ситуация, надо понимать, с чем это связано. Вот. Но бывают ситуации, когда человек обратился уже на стадии такого тяжелого трофического гастрита, там третьей, четвертой стадии, там четыре стадии, там уже атрофия клеток, клеток нет, которые вырабатывают соляную кислоту. В этой ситуации не надо паниковать, в этой ситуации нужно поднять одну очень важную задачу. Нужно раз в два года делать обязательно эндоскопическое исследование для того, чтобы следить о риске развития на фоне вот этого атрофического гастрита осложнений, в том числе полипов, других состояний, заболеваний. И мировая практика, российская практика четко показывает, те, кто проводит регулярно обследование, наблюдается у врача, это все очень хорошо поддается контролю и наблюдается и предотвращает осложнения как таковые. Поэтому, чтобы понять, как лечить кислотность, нужно понять, какое заболевание привело к этому. И лечить основное заболевание, то есть воспаление желудка. Да, понять, какова причина воспаления желудка, ее лечить. И далее уже это восстанавливается. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос из Верхней Салды от Нины Сергеевны. Прошла УЗИ, которая показала, что одна почка больше другой. Что это означает?
Уважаемая Нина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, безусловно, нужно здесь некоторое определение для того, чтобы понять структуру вопроса и точность ответа, связанные с тем, что с чем был вот факт, сам по себе факт, содержащий увеличение почки, он чем определялся? Бывает аномалия почки, да, и специалист здесь должен сказать, что у вас, допустим, удвоение, да, некоторых структур почки. То есть это бывает просто врожденная аномалия. Вот, как таковая. Если почка, которая меньше, соответствует здоровой структуре, да, то в этом плане, безусловно, нужно понимать, что вот само по себе увеличение почки, оно связано с чем? С врожденной структурой, с заболеванием или другими какими-то ситуациями. Если увеличение почки не связано с каким-то очаговым изменением, которое настораживает доктора о том, что вот нет очага, нет там кисты, нет воспалительного какого-то процесса, нет отека почки, то это ситуация, которая выводит этот, скажем, факт увеличения из категории там, рассуждения, что это опасное какое-то состояние для организма. Вот. Поэтому, безусловно, здесь очень много должно быть уточнений, в связи с чем она стала больше. То есть удвоение, аномалия, дополнительные образования, есть или нет очаг, да, есть или нет камень в почке, есть или нет какие-то другие признаки болезненные в этой ситуации. Если на все вот эти, значит, вопросы отвечается нет, нет камней, нет отека, нет очага, нет воспаления, нет каких-то других признаков болезненного состояния, то, безусловно, значит, это состояние рассматривается как один из индивидуальных параметров, который требует только наблюдения. То есть делается контроль в перспективе и дополнительный метод обследования. То есть прежде чем окончательно ответить на вопрос, то есть нормально, ненормально, допустимо, недопустимо, опасно, не опасно, конечно, определяет функцию почки еще. Здесь все достаточно просто, нужно сдать общий анализ мочи. Общий анализ мочи – это самый доступный, самый простой, и вместе с тем очень высокоинформативный метод, который говорит, есть или нет воспаление, повреждения, какие-то другие изменения в почке как таковой. Если врач УЗИ не нашел дополнительных аргументов о том, что увеличение почки соответствует какой-то болезни, общий анализ мочи нормальный, человеку делается контрольный осмотр через какой-то период времени, да, там 3-6 месяцев. Если динамики никакой нет, то значит, устанавливается факт, в общем, стабильного состояния. Но если есть какие-то нюансы, то там изменения в общем анализе мочи, дополнительные характеристики, увеличение почки в виде очага, там, воспаления, отека, то в этой ситуации, конечно, требуется консультация для понимания состояния заболевания. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос Нины Сергеевны. Как уберечь поджелудочную железу от панкреатита?
Уважаемая Нина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, панкреатит, несмотря на то, что очень часто такой диагноз устанавливается вот в такой в клинической практике очень широкий, на самом деле это заболевание не очень частое. не очень частое. Так получается, что вот этот диагноз традиционно ставили в 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века. И так вот по традиции врачи до сих пор этот панкреатит ставят как самый любимый диагноз. Если болит что-то в животе, выше пупка, особенно слева, да, если есть еще какие-то расстройства пищеварения, о, это панкреатит. Вот такая, к сожалению, часто бывает ситуация. Но на практике, если позволите, наверное, 8-9 случаев из 10 панкреатита, которые приходят, проходят, допустим, через нашу кафедру, мы исключаем. То есть это не панкреатит. Почему? На самом деле панкреатит – это достаточно серьезное заболевание со соответствующими строгими критериями постановки диагноза. Недостаточно просто иметь боль в животе и диффузные изменения в поджелудочной железе по данным УЗИ, чтобы поставить панкреатит. Нет, конечно. Панкреатит – это кисты в поджелудочной железе, это кальцинаты, то есть камни, это расширение протока, это такая строго определенная клиническая картина боли, обязательно после еды, через полчаса, длительные, значит, по продолжительности постоянные, с радиацией в спину, и другие признаки есть у этого состояния. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным вообще, есть ли панкреатит с разговором. Очень часто за панкреатит выдают, как ни странно, но гастрит. Ну, почему? Дело в том, что поджелудочная железа, она располагается сразу за желудком, если так вот образно сказать, да? Вот, поджелудочная, да, она так под желудком располагается. Вот если человек, значит, горизонтальное положение занимает, да, под желудком. Вот, а, значит, гастрит-то встречается у каждого второго. Немногие еще и знают про гастрит, потому что он до поры до времени протекает бессимптомно. Это очень важно. Вот. Но если проявляется, то встречается очень часто. Половина людей страдают воспалением желудка. Знают они об этом, не знают. То есть часть из этой половины и не имеет симптомов, а часть имеет. И поэтому вот близкое расположение этих органов, и, ну, и боль-то вроде бы и там, да, такая приблизительно одинаковая, вот оно приводит к тому, что вот ставят панкреатит и лечат панкреатит по традиции. Это первое, что я хотел сказать. Нужно быть очень внимательным к постановке диагноза, самодиагностике как таковой. Да, будьте очень деликатны. Потому что иногда вот человек приходит к доктору и говорит, а у меня панкреатит, мне 20 лет ставили. И доктор иногда вот так из-за перегруженности иногда вот так вот пишет в истории, да, там, в истории жизни 20 лет панкреатит, и потом уже этот диагноз, он вот так переходит из карточки в карточку. Вот. И здесь, безусловно, нужно критически оценивать. Но что приводит к панкреатиту? Какие состояния? Первое – это у женщин заболевание желчевыводящей системы, песок в желчном пузыре, камни. Поэтому если есть в роду наследственность по желчекаменной болезни или по УЗИ у вас установили песок в желчном пузыре, нужно лечить его очень внимательно, очень скрупулезно. Диета, препараты лекарственные, спазмолитики, препараты для лечения вот песка в желчном пузыре. Или, если говорят, что необходимо сделать операцию, ее надо сделать вовремя. Потому что чем дольше желчекаменная болезнь протекает, тем дольше и выше риск развития панкреатита. У мужчин на самом деле равенство причин одинаковое, как билиарная система, так и алкоголь. Вот. Как уберечь поджелудочную железу от панкреатита вкратце? Первое. Нужно знать, был ли панкреатит у родителей. Если был, то нужно делать практически с 30-35 лет в качестве профосмотра ультразвуковое исследование, как профосмотр. Да? Второе. Юношам, мальчикам, мужчинам, значит, алкоголь практически крайне нежелателен, если есть в роду наследственность по панкреатиту. Да, значит, женщинам такая же ситуация, воздержание от алкоголя, ну и все внимание к здоровью билиарной системы. Билиарная система очень сильно зависит от питания и от массы тела. Здесь очень внимательно нужно в жизни быть, чтобы масса тела была нормальна. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района слушательницы. У некоторых людей есть привычка подсаливать напитки, чай и кофе. Вот никогда не слышала такого. Полезно ли это?
Уважаемая радиослушательница, на самом деле есть такая традиция подсаливать чай в жарких странах, да, там, где температура окружающей среды высокая, и люди много потеют. И они правильно делают, потому что с потом теряется очень много натрия, калия, и поэтому они во все напитки пытаются добавить соль. Вот у нас, как мы понимаем, жара – это праздник, а не, в общем, трагедия, исключение из правил как таковых, поэтому подсаливать напитки, чай, кофе нецелесообразно. То, что соль – это самый главный диетический фактор, способствующий риску развития давления, мы тоже с вами должны помнить. Если у человека нормальное давление, то, в общем, каких-то ограничений по соли не требуется. Но если у человека давление повышается, самое главное – принцип жизни его в диете. Соль со стола. Вообще соли не должно быть на столе. Он вообще не должен подсаливать пищу. Соль – самый главный фактор, провоцирующий задержку жидкости и повышение давления. Будьте осторожны. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос. Водопроводную воду сначала отстаиваем, потом кипятим. После этого остается осадок в виде хлопьев. Можно ли такую воду пить?
Безусловно, можно пить такую воду, но длительный период употребления такой воды, он опасен, безусловно, нарушением баланса микроэлементов. То, что после кипячения там формируется осадок, говорит о том, что вода жесткая, там очень много солей. И, к сожалению, одним кипячением полностью вот это, убрать эти осложнения не получится на самом деле. Поэтому в идеале должны быть еще какие-то домашние хотя бы фильтры, которые надо вовремя и систематически менять. Они убирают вот лишнюю жесткость воды, лишние какие-то факторы. Поэтому я думаю, вот, если нет возможности покупать воду там, отдельно питьевую, да, значит, такую сертифицированную, то надо отстаивать, фильтровать, потом кипятить, и тогда это будет более безопасно. Спасибо.
Спасибо. Людмила Николаевна из Екатеринбурга спрашивает, какое заболевание дает тошноту по утрам?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, на самом деле тошнота – это симптом, который говорит о нескольких расстройствах в организме. Но самое частое расстройство, которое встречается у большинства людей, это тревожно-депрессивная реакция. Дело в том, что тошнота является неотъемлемой частью ряда эмоций, которые переносит человек. Не зря вот люди говорят, и это и есть правда, меня тошнит там от чего-то, там, от работы, от какого-то дела, может быть, от каких-то там, не знаю, ситуаций в жизни, да, вот, его правда тошнит. То есть на самом деле человек испытывает эмоцию отвращения. И очень часто человек, живущий ну, вот, в очень жестком режиме, заставляющий себя что-то делать, он вот, переходит определенную психологическую грань и вот, испытывает вот, такой спектр эмоций, но он не отражает иногда эмоции, а вот, испытывает это состояние. То есть это здоровье нервной системы, психологическое здоровье как таковое. Первый момент. Второй момент. Более редкие состояния. Конечно же, мы с вами знаем, что интоксикация может приводить к тошноте, это отравление, ну и, допустим, такие состояния, как токсикоз беременный, да, то есть когда нагрузка осуществляется на организм женщины в результате вот вынашивания беременности, то есть так называемый токсикоз как таковой. Тошнота является симптомом отравления любого, ну, в типичной жизненной ситуации люди после употребления, злоупотребления алкоголя по утрам, естественно, в рамках похмельного синдрома очень часто испытывают тошноту прямо в рамках того, что организм не способен переработать те продукты, которые алкоголь оставил в организме, так называемый ацетальдегид, это приводит вот, вот к этому симптому. То есть это второй момент, который может быть, да. Некоторые лекарства могут вызывать тошноту, поэтому если вы начали принимать лекарства, испытываете этот симптом, посмотрите в инструкцию к препарату, там должно быть написано, вызывает тошноту в таком-то проценте, надо посоветоваться с врачом. Если можно заменить лекарство, надо заменить. Если нельзя заменить, то надо понять, насколько, значит, вот это все соотносится с пользой и риском как таковым. Вот. Ну и есть ряд таких заболеваний, которые приводят к тошноту. Это и нарушение работы почек, это нарушение работы, значит, других органов и систем, желудочно-кишечного тракта. Поэтому в каждом конкретном случае нужно обратить внимание на профилактический осмотр. Начать с общего анализа крови, мочи, электрокардиограммы, биохимии, флюорографии. Если симптом такой хронический, то пройти, конечно, обследование у врача. Спасибо.
Спасибо. Еще от Людмилы Николаевны спрашивает, как узнать, есть ли аневризма аорты, какие сделать обследования?
Уважаемая Людмила Николаевна, аневризма аорты выявляется с помощью ультразвукового исследования сосудов. То есть делается УЗИ сосудов, да, то есть если это, значит, аневризма, которая доступна при исследовании УЗИ сердца, то делается УЗИ сердца и восходящего отдела аорты. Если это в так называемом брюшном отделе аорты ищется эти изменения, то делается ультразвуковая доплерография вот аорты и брюшных сосудов. То есть это ультразвуковое исследование сосудов. Спасибо.
Спасибо. И вопросы сейчас от Юрия Сергеевича из Кушвы. Каковы причины оскомины, чем она опасна для зубов и рецепторов вкуса?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, под оскоминой стоматологи понимают неприятные ощущения, которые возникают при приеме кислой пищи или при изменении температуры как таковой. В основе этого симптома лежит нарушение целостности эмали. Как правило, в начальных состояниях вот это нарушение целостности эмали, оно там приходящее, эпизодическое, потом оно становится более выраженным, а при тяжелых стадиях уже это приводит к таким хроническим, системным, длительным болевым состояниям как таковым. Вот. Это один из ранних симптомов неблагополучия зубов, реже десен как таковых. Поэтому, если такие симптомы повторяются, конечно, нужно пройти осмотр у стоматолога. И стоматолог, как правило, да, скажет, ой, у вас здесь, да, действительно есть вот пару проблемки на зубов, давайте кариес, да, там, или, значит, вылечим. Бывают ситуации, когда человек вовремя и очень рано обращается, тогда, как правило, рекомендуют лечебные зубные пасты, которые способствуют более длительному и активному, значит, восстановлению эмали зубов. В этом плане здесь это принципиальный момент. Что касается рецепторов вкуса, то здесь такой вот причинно-следственной прямой связи, как правило, не прислеживается. В основном, конечно, надо пройти профосмотр и заняться именно здоровьем эмали и десен. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас еще два вопроса от Юрия Сергеевича, но я думаю, мы их перенесем все-таки на следующую программу. У нас буквально минута осталась до конца. Вот на ваши какие-то завершающие слова.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Еще раз хочу напомнить, мы вошли в сезон эпидемии острых респираторных вирусных инфекций. Пожалуйста, берегите себя. Укрепить свой иммунитет мы можем витаминами, правильным образом жизни, значит, питанием полноценным, прогулками, все-таки борьбой за психологическое здоровье, за гигиену информационную, для того, чтобы все-таки больше позитивных мыслей было у нас в голове, чем негативных как таковых. Ну и общие меры крайне важны для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ношение маски, социальная изоляция. Те штаммы, которые новые, мы ожидаем, к сожалению, они обходят вакцины, но вместе с тем вакцины снижают риск осложненного течения коронавирусной инфекции. Поэтому, если есть возможность, конечно, хорошо бы сдать антитела, определяющие иммунитет к коронавирусу. Если вы не делали прививки давно и традиционно их делали, то целесообразно их сделать для того, чтобы не заболеть. Берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.